Игорь Павлов. «Танцы меховодов». Книга вторая. «Крылья Агнессы». Глава первая. Мой первый боевой вылет. Теплый солнечный день ничего не предвещало. Взмыленный гусар с упавшим кивером на холку влетел в лагерь эскадрона на лихом коне, когда я только сменился с караула. И завопил девичьим голосом. «Братцы! Японцы находку обстреляли!» Стопка алюминиевых тарелок с грохотом упала, повар колоритно выругался. «Да как так? Чего вы мелете, сударь?» — вскочили товарищи Славок. «Как-как? С моря, с броненосцев, этой ночью!» — отвечает гонец, вертясь в седле. «Полки казачьи туда погнали. Говорят, худо пришлось береговым. Орудий дальнобойных у наших там нет. Два корабля из трех, стоящих на якоре, потопили. На них первый удар и пришелся».
«Получается, и сдачи дать не смогли. Вот же подлые собаки!» — воскликнул Азаров и белый глаз потер. «А наш флот где? Адмирал Строганов со своими хваленными эскадрами. Как такое допустил?» — причитают другие. «А вы, князь, что по этому поводу думаете?»
«Пусть командование думает», — отвечаю негодуя. «А мы будем действовать».
«42-й год от падения метеорита. Российская империя, 20 километров от Владивостока, бухта Якорная. 7 июля 1905 года по старому календарю, пятница. 5:27 по местному времени. Вода окутывает плотной глухотой и дарует давно забытую безмятежность. Пузырьки ласкают слух, когда парю над песчано-каменистым дном так близко». Изучаю его через прозрачные доспехи, ощущая себя в полной безопасности. Тонко настроенным слухом улавливаю, как обратно опускается заслон. Мнимое спокойствие, как сжатая пружина, как взведенный курок. Боевая линза улавливает движение всякой мелкой живности, крабов, рыбок, даже прозрачных медуз. Руки чешутся. Взрывая песок, отталкиваюсь могучими руками, а следом поддаю тяги турбинами и уношусь по дну все дальше от утеса и своего поместья, где все еще стоит эскадрон гусар, в котором я служу. Эскадрон, который ни о чем не подозревает. Как и дерзкий японский флот, стоящий в бухте острова Аскольд, в 40 километрах от находки. Чувствуя, как потрескивает металл под толщами воды, выхожу на поверхность, преодолев 3 километра по заливу и взмываю в воздух, наблюдая в нескольких километрах сторожевой броненосец и дирижабль над ним. Радиопередатчик «Красного медведя» настраивал еще мой дед, явно сознанием дела. Поэтому ловлю все эфиры мехагвардии, наверное, даже лучше их самих. «Это приманка для флота», — раздается с небольшими помехами из динамиков в кабине.
«Уверен?»
— узнаю более четкий голос небесной принцессы. «Вот им с утра-то не спится, хоть ночью снова вылетай». «Вчера разведали», — распознаю голос подполковника. «Минные заграждения япошки сделали как раз по проливу Аскольд».
«Это чтоб флот наш полез и напоролся», — слышу вывод принцессы. «Коварство им не занимать.
Может, встряхнем их?» — предлагает друг Олега Румянцева Илья, с которым у меня тоже намечена дуэль. «Не исключено, что обстрел находки — это спланированная провокация, а броненосцы — это приманка для нас», — предполагает Константин. Судя по всему, он единственный из собеседников, кто говорит, стоя рядом с Михаром. Остальные в кабинах закрытых.
«Думаете, вылезет еще один синий?»
Раздалось с прерывистым шипением, едва разборчивое. «А этот, похоже, летит где-то далеко. Если вылезет, да при поддержке японских кораблей нам не поздоровится», предполагает подполковник.
«У нас каждый мех на счету», вещает принцесса сварливо. «Пока не прибудут эшелоны из Иркутска, лезть мы не станем, иначе рискуем потерять Владивосток».
«Я бы не стал сильно рассчитывать на новобранцев», посмеивается подполковник. «К тому же им неспроста не разрешили лететь самостоятельно».
«9 новых мехов, Кость», «Мастер расщедрился», — раздалось в ответ с иронией. «Значит, в Европе все спокойно».
«Нет, это значит, что в Приморье все очень плохо», — снова с помехами комментирует кто-то.
«И тем не менее, к 15 нашим это весомо», — слышу голос небесный уже как родной, ставший таковым за эти 7 дней, что их подслушиваю.
«Будет весомо, если новобранцы не дадут нам жару», — вставил свои 5 копеек Илья.
«Поясни-ка», — возмутилась принцесса.
«А то и дадут просраться», — рассмеялся подполковник.
«Кость», — раздалось с укором от принцессы, — «твое приподнятое настроение выказывать совершенно неуместно сейчас».
«Все, молчу».
«Патруль Амурского, связь»,
— запрашивает принцесса уже официозно.
«Докладываю, тишина один»,
— отзывается новобранец из нашего училища.
«Патруль Уссурийского».
«Докладываю, тишина два», —
отвечает с большими помехами Максим Чернышов.
«Что у тебя?» — интересуется небесная.
«В 4 утра японская джонка пыталась проскочить, задержана береговой охраной».
«Принято».
Умиляет, как они болтают или обмениваются по делу, даже не переживая, что их может слышать посторонний. Или принцесса убеждена, что у них своя особая волна связи.
«Федор мне целую тетрадь отца вручил по каким-то частотам. Черт ногу сломит с этими терминами новыми.
Мне бы терпения. Постепенно осваиваю призрачную боевую панель, символы на ней, какой что включает и что дает. В училище мы изучали язык михаров. Там такое называли механические знаки. Треугольники, квадраты и круги. А также сочетания круг в квадрате, треугольник в круге и прочие варианты геометрии. В призрачной панели можно натыкать такого, что в дебри настроек уходишь, аж страшно. Поэтому привыкаю к тому, как уже настроен мой михар. И обхожусь механическими рычагами и кнопками. 5-й вылет на медведе, 1-й боевой. Но как же красив восход, если встречать его с высоты птичьего полета. Я помню о ней каждый раз, когда сажусь за штурвал меха с болью и надеждой. Я верну тебе крылья. И кольцо с 5 частицами Ирения вручу, стоя на колене. Оно будет обручальным. Михар несет меня стремительно к острову Аскольд. Если поддать тяги, можно и быстрее, но тогда перегрузки уже ощутимы. Приблизившись достаточно, первым делом облетаю остров по большому радиусу с целью разведки. С высоты в 0,5 километра через боевую линзу можно пересчитать не только корабли, но и их орудия, а если поднатужиться, и солдат, высадившихся на берег. Гористый остров с густыми зелеными лесами и высокими крутыми берегами является отличным прикрытием для вражеского флота. К счастью для нас, здесь нет поселений, только посты на маяках и несколько простеньких пристаней. С юга в бухте острова большей частью флота японцы сейчас и сидят. И оба маяка захвачены, судя по всему. Вскоре меня замечают, сужу по тому, как люди забегали на берегу и палубах кораблей, как муравьи с растревоженного муравейника. Интересно, а где затаились арголиды? Ищу по побережью блеск от ледяной шкуры через боевую линзу, понемногу снижаясь. Но все внимание притягивают японские бандуры на воде. Что ж, за находку стоит поквитаться. Рассматриваю броненосцы с высоты, выбирая покрупнее. С последней атаки монстров прошло не так много времени, флот Строганова еще не оправился, но и гусар, осуждающий бездействие адмирала, можно понять. Они не видели общей картины. Власти Владивостока все скрывают, дабы не сеять панику в полках, и экономят силы, чтобы пассивно отбиваться до прибытия подкрепления. Их стратегическим планам следовать не намерен, да и еще одного михара они уже точно не берут в расчет. Зато японцы берут, ощетинившись сразу. С бешено бьющимся сердцем выбираю свою первую цель. Массивный броненосец с 3 трубами и 4 крупными башнями, где орудие 300 мм, вскоре привлек мое внимание. Явно один из самых мощных, стоит на якоре примерно посередине бухты, неподалеку от него по бортам кораблей чуть поменьше. Но также с орудиями дальнобойного калибра. Враг явно не ждал атаки с воздуха, поэтому рассредоточил свой флот. Давлю на ручки и падаю камнем вниз. Сердце ухает от страха, притормаживаю раньше задуманного. И плавно спускаюсь на палубу кормы к орудийной башне с 2 стволами, которые даже с высоты кабины кажутся огромными. Да и сама башня, как целый сарай.
Тревогу уже бьют, в колокола со всех сторон, с соседних кораблей доносится. Да и плевать. У-у-у, дула поганые. И из них снаряды летели и по нашим били. Моряки японские, кто оказался поблизости, шарахнулись в разные стороны. Молодые совсем пацаны, трогать даже жаль. А вот командование их, отдающее приказы, стоит в этой бухте и утопить. Сходу луплю по стволу лезвием. Искры высекаются, клинок вскользь проходит, оставляя лишь борозду. Звон на всю округу. Тьфу ты, арголида легче покромсать. Отвожу руку дальше, резче дергаю и с силой бью. Магия верно понимает мой порыв и усиливает удар машины во много крат. Ствол срубается как миленький, падая на палубу шумно и мощно. Следом сношу и второй. Замигало в глазу, обозначая повреждение на призрачной схеме боевой машины. Сразу две точки возможного разлома лезвия обозначились. Поднимаюсь ко второй орудийной башне прыжком. Замахиваюсь и думаю, я так до ночи буду им стволы срезать, если клинки не отвалятся раньше. Ударил все же, срубив кончик ствола. Черт, поторопился. Второй ствол наискось ударил, не дорубил. Тот под собственным весом опустился, согнувшись. Забахали винтовки, зазвенели бьющиеся о броню пули. Завизжало от рикошетов. Знаю, что не пробьют, сволочи, а страшно. Заругались япошки и завизжали, когда рванул в сторону носа корабля, запрыгав по рубке и надстройкам. По пути по трубе полоснул. Орудие бортовое мелкокалиберное выломал, бортики покорежил, шлюпку деревянную переломил и несколько тросов мачты срезал. Попрыгал от вредности туда-сюда, ломая им все, что под руку попадется. Лишь бы максимально повреждений нанести. Чуть равновесие не потерял, турбиной поддал, чтоб не свалиться с края. Неуклюже двигаюсь, словно по полосе препятствий. Нередко цепляясь о конструкции и таща часть со скрежетом. Что с меня взять, все-таки сумочка? Еще до Агни очень далеко, но я стараюсь. Моряки прыгают в воду, чтобы убраться с моего пути. Один храбрый дурачок, преграждая путь, стреляет в упор из винтовки. Руки дрожат, когда перезаряжает. Ничего не получается. Дергает нервно. Перепрыгиваю его и, давая тяги турбинами, оказываюсь прямо на башне третьей крупнокалиберной пушки. А она вдруг подо мной разворачиваться стала в сторону, откуда пришел, вместе со мной. Но силенок механизмом явно не хватило еще вес Михара тянуть. Заклинило через 30 градусов, и я по инерции пошатнулся. И тут же получил. Забарабанило по броне пулями, как градом, с соседнего броненосца, что поменьше, пулемет заработал с борта. Панель повреждений молчит, но все равно от страха грудь проморозила. Даже мотнул машину, решив с пушки спрыгнуть. Но в последний момент удержался. И рубанул по стволу сверху. Очень удобно оказалось дуло так сносить. Думал, с одного удара сразу два отрежу. Через одно дуло клинок легко прошел, а во втором застрял на середине. Рванул я на себя, высвобождая руку. Япошки по палубе с обеих сторон ко мне катят несколько пулеметов, смахивающих очень на станковый пулемет Максима. Один на удобной позиции выставили метрах в 20, со вторым завозились. На других кораблях вдруг забегали враги, будто тонут. Столько матросов на палубах. Получив очередь... Практически в упор на последнюю башню прыгаю, приминая крышку. Вот так бы сразу одну пушку срубаю под градом пуль уже с трех сторон. Рябит обзор от искр в местах попаданий по броне, сверкает, отлетая. Рикошетом в матросов летит, выкашивая нещадно. Что за идиоты? Об второй ствол клинок ломается к чертовой бабушке. Но от удара пушку покосило. Сквозь беспорядочные выстрелы слышу мощный бах. А следом и второй. Что-то разрывается рядом с ногой, попадая в башню и вызывая истошные вопли на палубе. Через секунду влетает уже в меня. Сотрясает сильно, но сознание не теряю. От оглушительного удара отшвыривает медведя с башни на палубу, а оттуда спиной прямо в воду. Бортик тонкий. Не удержал. Погружаюсь. На пару мгновений потерялся в пространстве с легкой паникой. Добавил беспокойство и звон пронзительный в ушах. Твою дивизию, контузии мне еще не хватало. Это они меня с орудия долбанули. Похоже, мелкий калибр. Искажен центральный обзор, видно силуэт покореженной брони впереди. И удаляющаяся водная гладь. На панели повреждений мигает красным грудь меха. Надо же, с другого корабля стрельнули и даже не побоялись зацепить своих. Лишь бы меня достать. Но пробоин нет, вода не просачивается. Иду ко дну и думаю, все-таки даже Михару не так просто оказалось потопить броненосец. Только вывести из строя пушки и прочее, чтобы снизить его боеспособность.